Читаю текст Луки 23 глава, с 39 стиха. Довольно знакомый вот эпизод из распятия Иисуса Христа. Ну и давайте возьмем для себя несколько уроков. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Не случайно текст оставлен для нас, и мы читаем в нашем современном мире уже этот эпизод драматический. Два разных человека, совершившие одинаковое преступление, достойные смерти, находятся между святым, безгрешным Богом, один слева, другой справа, возле Иисуса Христа, и происходит интересный диалог, разговор между двумя. И также касается Иисусу, задается вопрос, просьба звучит, и есть положительный ответ. Знаете, люди, которые читают Евангелие, они понимают, ну, драматическую, вот весь драматизм, то, что происходило на Голгофе. И мы, как церковь, собираемся каждое воскресенье, но раз в месяц согласились вспоминать страдания и смерть Иисуса Христа видим знаком. Вот я думал, как же делать так, чтобы практически посмотреть на этот текст. И знаете, я смотрю на этот текст и вижу, как от разбойника звучит Евангелие. Один из разбойников провозглашает Евангелие. Знаете, мы живем в мире, когда достаточно информации можно одним кликом, одним поиском, в поисковике найти любую информацию сегодня. И самый важный вопрос, который звучит для всех людей, живущих на земле, то, что сказал Иисус Христос в ответ на просьбу: «Где же я буду проводить свою вечность? Где я буду проводить свою вечность?» И знаете, даже в состоянии агонии человек думает о том, где он будет проводить свою вечность. И большинство людей на одре болезни размышляют, где же я буду проводить свою вечность. Когда мы говорим о благовестии, о том, чтобы поделиться Евангелием, это одна из самых сложных, кажется, простых вещей, доступных, которых мы должны делать и знаем это. Но знаете, к сожалению, из опрошенных исследования показывают, что в личном благовестии участвует всего лишь 10% христиан. Так иногда захожу в метро, и мне вручают при входе два бородатых парня стоят и вручают мне газету, приглашают посетить одно из собраний, где собираются мусульмане. Меня задело. Это было буквально на этой неделе. Я просто думаю: ничего себе! Где наши газеты? Вот исследование показывает, 10% всего верующих участвуют в благовестии. Остальные, ну или из-за того, что как-то не получилось первый раз, второй раз, третий раз, ну и они замолчали из-за страха, непринятия, как-то некомпетентного якобы понимания, как представить Евангелие. И, конечно, вот эти страхи, эти великаны для людей, которые даже знают Евангелие, знают, как поделиться, даже среди родных, закрывают им рот. Как же победить этот страх? И здесь я снова возвращаюсь в этот текст. И знаете, я взял и хочу посмотреть на несколько таких вот вещей, которые здесь я вижу в этом тексте. Нам есть чему поучиться. Мы обратили внимание на причины свидетельства, проблемы свидетельства, метод свидетельства с этого текста, да? Содержание свидетельства и результат свидетельства. Первое – причины свидетельства. Когда мы смотрим в этот текст, понятно, что о причинах свидетельства Лука прямо не упоминает, однако можно с большей вероятностью говорить о том, что мы видим. Во-первых, разбойник желал загладить свою вину перед Христом. Загладить свою вину перед Христом. И это очень важно, что он пытается загладить свою вину. И Матфей, и Марк, евангелисты, сообщают, что вначале он вместе со своим подельником злословили его. Какая трансформация? Как меняется их? Его одного из разбойников на кресте понимания. Они были молоды. Им, конечно, хотелось бы жить. Однако, как они понимают, римская власть безжалостно у них отнимает эту жизнь. Они были злы на мир, на систему. И вот здесь приходится тяжко страдать. Вот один изливает свою просьбу к Иисусу Христу. Ну и абсолютно к невиновному Иисусу Христу обращается в страданиях, обращается разбойник. Однако вскоре мы видим, что один из разбойников одумался и стал уговаривать перестать злословить Иисуса Христа другого. Он не мог не чувствовать вины перед тем, кто страдает более тяжело и кто невиновен. Но вот сейчас, в настоящее время, его злословят. И представьте, что весь фокус всего злословия было не на два рядом разбойника, а на Иисуса Христа невиновного. Весь фокус, весь негатив, все злословие было обращено на Иисуса Христа. И вот этой вине нужно не только признаться, не только нужно признаться, это самое важное, ключевое, чтобы люди, понимая, что он грешен, он должен признаться и исповедаться. Поэтому большинство признают, что они грешники. Ну, все грешники, я тоже грешник. Но нет следующего шага. А мы читаем, Даниил сказал Навуходоносору, Даниила 4 глава, 24 стих, Даниила 4:24. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, беззаконие твое милосердием бедным. Вот чем может приблизить мир твой». Говорит о том, что что нужно? Действие. И большинство и в нашем понимании есть нашей традиции здесь, под вот влиянием таким, что именно можно заработать спасение. Можно какое-то действие сделать. И это здорово. То есть должен быть шаг, какой-то быть следующий шаг, искупить свой грех, правду и беззаконие твоим милосердием к бедным. То есть делай что-то. Не просто. Даже ты, как царь, к тебе обращаемся. Не просто. Ты должен сделать действие. Не правда ли, что этот совет Даниила полезен для сегодня людей? Реально наших, практически неважно в каком статусе. Разве мы не были виновны перед Иисусом Христом? Разве мы не признали свою вину, потому что мы грешны? Это самое первое, когда мы общаемся с человеком и говорим, первое, что вы должны признать, что вы перед Ним виновны. Мы все рождаемся в грехах. Второе, мы жили, как хотели. Люди любят все, что хотят, ненавидят то, что нужно любить. Или и наоборот, любят то, что нужно оставить. И мы пренебрегаем Иисусом Христом, пренебрегали, и большинство людей приходят к покаянию уже в зрелом возрасте. Вот статистика нашей России, к сожалению, люди за 45-50 годам, последний опрос, откликаются на, как написано было, веру. Дай Бог, чтобы на богоискание, на настоящее, неформальное. Поэтому, знаете, большинство людей вот приходят в таком вот возрасте, а остальной отрезок жизни живут, разрушая свой внутренний мир и свое тело. И хорошо просить прощения у Него, хорошо признавать вину свою. Настоящую вину что может загладить? Признание, признание себя грешным перед святым Богом. Говорит, мы по заслугам, мы заслужили, вот ключевое. Когда люди говорят, ну, я не виноват. Самая большая проблема сегодня, когда люди не признают вину ни в семье, ни дети, ни друг перед другом, хотя очевидно есть вина. Один из них признает вину, другой не признает вину. Следующее. Знаете, как будто бы пелена, как будто пелена упала с глаз этого другого человека-разбойника. Он как будто бы опомнился, устыдился свое помрачение, своей жестокости. Он осознает свою вину. Он осознал, что скоро ему предстоит перейти не в состояние, перейти в состояние небытия. Но что дальше? Для большинства людей важный, актуальный вопрос. А есть ли дальше жизнь после смерти? Вот это состояние страха, здравости, размышления перед праведным судьей Вселенной, который точно существует. Знаете, можно было поставить под большой вопрос справедливости. Как безгрешен здесь Иисус Христос? Мы-то по делам здесь, по делу. А вот за что, где вопрос справедливости не задается? Он видит в Иисусе Христе Господа, он обращается к Нему получить прощение и спасение и получает положительный ответ. К этому мы подойдем. Он желает спасения себе. Он желает спасения себе, он желает спасения своему другу, товарищу, с которым также был, совершал преступление. И нетрудно согласиться, что спасение, вот оно рядом. Ты должен обратиться. Ты можешь вот моментально сейчас либо приобрести, либо потерять. Спасение ближних – это тоже важно. И вот гибель наших родных – должно тяготить нас, друзья. Мы привыкаем, что наши родители, наши близкие, соседи, они знают, и все нормально, и нас это уже не тяготит. Даже мы думаем, да пусть Бог с ними разберется. Бог им судья. Столько раз уже сказал. Но в этот человек в агонии, находясь на кресте, он желает спасения своему ближнему товарищу. Друзья мои, на нас ложится, дорогая церковь, на нас ложится ответственность в свидетельстве ближним. Иезекииля, 3 глава, 18-19 стих. Иезекииля 3, 18-19. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, и ты не будешь вразумлять его и говорить, что, чтобы отречься от беззакония, от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконий тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от руки твоих, от рук твоих. Но если ты
вразумлял беззаконника. И он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем. А ты спас душу свою. А сколько таких беззаконных людей рядом с нами? Очень много. В-третьих, разбойник решил, ну, как-то, можно так, сколько сказать, умыть оплеванное лицо Иисуса Христа. Атмосфера на Голгофе была пропитана зловонием. Никто не заступался за Иисуса Христа. Никто, просто никто. Кому нужен несостоявшийся царь иудейский? Апостолы оставили его. Доброе слово не было слышно, а только еще издевательские насмешки над святостью, добротой, безвинностью Иисуса Христа. Можно понять толпу, но не оправдать толпу. Она невежественна и глупа. Можно понять также воинов, но не оправдывать их, их грубым, жестоким. Поведении и пытках, насмешках по отношению к Иисусу Христу. Они чувствовали удовольствие, издеваясь. Сначала психологическое давление оказано, потом физическое. И это делали аппетитно. Что сказать о фарисеях, о книжниках и первосвященниках? Они почитались наиболее святыми в народе, но в этот момент эти святоши верят, совершают самое грязное преступление во всей мировой истории, убивая невинного Сына Божия. Они наизусть могли цитировать Писание, особенно текст из книги Иова, к страждущему должно быть сожаление от друга его, Иова 6:14. Они наизусть знают эти тексты, но без всякого сожаления и какого-то отягощения к страждущему Иисусу Христу совершают свои действия. За слово Иисуса они растоптали понятие добра и справедливости. Это люди, которые должны отстаивать справедливость, святость и защищать ее. И вот наблюдается со креста вот сверху виднее на кресте висят два разбойника, Иисус Христос. Что мы видим? Такая вакханалия, злоречие. И один из них принимает совсем другое решение. Я скажу о нем доброе слово об Иисусе Христе. Если мне нужно убедить толпу о невиновности Иисуса Христа, я готов, я попробую, я буду делать это. Потому что, видя, как себя вел Иисус Христос, он видел настоящего, совсем другого, чем два разбойника. Он видел, как Иисуса Христа вели, и как было распятие. Он был очевидец, как вел себя Иисус Христос на кресте и до креста. Который говорит, прости. И, возможно, он думает, пускай одним оскорблением, одним заречием будет меньше. Пример сегодня для подражания. Люди, которые, знаете, либо легкомысленно, либо даже осмысленно произносят в адрес Иисуса Христа негатив. А что он мне сделал? А если он? А пускай сойдет с креста, а пускай придет ко мне, я уверую. И много людей сегодня... Общаясь, я слышу, особенно от молодых людей, которые не понимают, выросло новое поколение, опять новое поколение, которое не знает Иисуса Христа лично. Неужели ты, друг, не отреагируешь на поношение, молча будешь смотреть на его обезображенное лицо и не поделишься Евангелием? Потому что если мы знаем истину и не готовы поделиться Евангелием, это значит, это такая молчаливость. Да ладно, ну умер, умер за меня Христос, ну за меня же. Неужели ты не заступишься и не поделишься Евангелием, потому что за тебя и за меня и за каждого близкого заплачена цена? Голгофа сегодня продолжается, друзья. Вопрос, примешь ты Иисуса или не примешь? Поделишься Евангелием или не поделишься? Евреям 6 глава 6 стих. Мы читаем, что люди снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Многие сегодня распинают Сына Божия и ругаются Ему. Вторая проблема свидетельства. Нам бы хотелось во всем иметь успех. И, конечно же, успех в достижении Евангелием людей. В том числе свидетельство о Господе, нашем Спасителе. Но ни один благовестник не обошел без проблем в своем служении. Были и успехи, и было непринятие, все было, поэтому не смущайся, благовествуй, даже если у тебя были, как сегодня говорят, непринятие или осечки. Вы знаете, были у разбойника, что было у разбойника? Ну, препятствия. В том числе мы, как видим здесь, проблемы в свидетельстве, и вот из них плохая репутация. Этот человек учинил в городе мятеж, убийство. Его руки были обогрены кровью невинных людей. Ну и много, ну, нашлось бы желающих, ну, слушать от него благую весть, слушать от него такую, с такой репутацией, добрые слова и слушать Евангелие. И знаете, хочу ободрить вас, дорогой друг, дорогая сестра, неважно до уверования, кем ты был. Важно, кто ты сейчас. Важно, что на тебе лежит ответственность поделиться Евангелием, потому что Бог тебя изменил. Большинство из нас имеют прошлый бэкграунд, наша прошлая жизнь, но, к сожалению, не у всех положительно, не у всех прямо святые люди. Но есть, конечно, которые говорят, я вообще святой, родился в христианской семье, но я грешил тайком. Но видим здесь, при самой негативной, плохой репутации, он не думает, он вообще не беспокоится, он говорит о том, что я хочу приобрести своего товарища. Прошлая репутация не так важна, важна нынешняя, сейчас репутация, кто ты есть уже в Господе, какой ты сейчас в Господе. Разбойник понятия не имел о золотых стихах Библии, ибо так возлюбил Бог мир. Он не держал в руках знаменитых брошюр, он не заканчивал курсы по подготовке к крещению или благовестию, не заканчивал семинары. Но у него было страстное желание в своих вот состояниях поделиться надеждой, благой вестью, что есть возможность, мы заслуженно. А вот этот человек, который висит в центре, у него глагол жизни, у него есть возможность получить спасение, он управляет вселенной. Вот что нужно было видеть. Разве незнание богословия свидетельство могло заставить его молчать? Нет. Многие из нас по сравнению с разбойниками являются прямо-таки профессорами богословия, однако и рот боимся открыть, поделиться своим Евангелием, Евангелием Господа. И вот он же со своей ревностью посрамил всех молчунов. Стыдно молчать о свершениях Иисуса Христа. Поэтому сегодня стыдно молчать, выйти после хлебопреломления и сказать, где ты был? Ну, в магазине. Скажи, где ты был? Скажи, что тебе сделал за тебя Иисус Христос? Следующая греховность разбойника. Разбойник, свидетельствовавший о Христе своему другу, не был еще, как мы говорим, рожденным свыше. Дух Святой особым образом на него не сошел. Это был первый этап, первый шаг осознания себя виновным. Он не стал никаким членом церкви, он не причащался, не участвовал в никаких таинствах и церемониях, что для нас очень важно участвовать в заповеди, чтобы иметь силу. Он не имел такой возможности, но у него было страстное желание в последние минуты жизни обратиться к Иисусу Христу. Страстное желание переубедить своего друга. Он не мог молчать. Его сердце тревожилось, торопилось, понуждало его остановить друга на опасном пути. Знаете, многие ожидают несколько такого просветления, чтобы им начать благовествовать. Вот я соберусь и начну. 15 декабря будем делать здесь встречу по благовестию. И знаете, вот приходите. И когда мы говорим, вот точно соберусь, соберись. Неважно, какой твой возраст. Год за годом, знаете, люди ждут, что вот все. Буду стойко в вере, буду очень свят, буду безгрешен, вот тогда буду делиться Евангелием. Да не будешь ты таким. Сейчас делись. Потому что один из духовных ростов, чтобы ты почувствовал, когда ты сам делишься Евангелием. Вот здесь умирающий грешник свидетельствует другому умирающему грешнику то, что есть Бог, есть суд, есть Спаситель, есть суд, есть судья, говорит. Мы заслужены. Он невиновен. Поэтому, знаете, сколько людей в больнице, я знаю таковых, которые говорят, знаете, я знаю, почему меня Господь положил в больницу. Я спрашиваю, почему? Знаете, говорит, я пришел, говорит, на короткое время в больницу, и, кажется, я был самый здоровый среди всех больных, но у меня, говорит, была возможность поделиться Евангелием. Говорит, я только на третьи сутки открыл рот и начал делиться Евангелием, потому что видел, насколько люди без надежды лежат рядом в больнице. Братья и сестры, давайте не будем ждать, когда нас Господь поселит в больнице, если мы туда не идем, если мы не готовы благовествовать. Татьяна, готовясь к крещению у нас, возможно, сегодня в зале, но беседуя с ней, она сказала, я делюсь Евангелием, потому что, когда я сама заболела серьезной болезнью, я уверовала, и теперь сейчас делюсь Евангелием, и уже несколько людей уверовали через нее жизнь, хотя она еще не приняла крещение. Она будет только принимать крещение. Уже несколько людей уверовали через ее жизнь, через ее свидетельство. Следующее – плохое самочувствие. Даже тяжело больной человек не страдает так тяжело, как распятый на кресте. Недаром распятие считалось самой жестокой казнью на свете. И вот этот крепкий парень, пригвожденный ко кресту, чувствовал, что с каждой минутой его здоровье и жизнь покидает его тело. Голова раскалывается от боли, по ранам ползут мухи, немилосердно палит солнце, ныли вывихнутые суставы. Каждый вздох нужно было приподняться, чтобы вдохнуть воздуха. И все, как ни странно, от боли все тело изнывало от предчувствия скорой смерти. Душа разбойника искала надежду. Душа разбойника свидетельствовала о Христе. Тем самым показал, что и даже больные наряду со здоровыми призывают к свидетельству. Дорогой друг, дорогая церковь, делись Евангелием, неважно в каком твоем физическом состоянии. Не оправдывай себя, что тебе там болит или здесь болит. Господь не выписывает освобождение от труда, благовестия по состоянию здоровья. Типа нет больничного. И у меня тоже. Здесь нет инвалидов, есть только симулянты. Следующее неудобное место – крест. Это неудобное место. Это не мягкое кресло, не красивая кафедра, не сцена с лучами софитов, не прекрасный сзади хор или группа прославления рядом поддерживает тебя, не устланная коврами комната для хорошего климата, чтобы Евангелием поделиться. Нет. Это место позора, место наказания, место абсолютного отвержения. Еще никто не свидетельствовал со креста, а вот разбойник был первым, кто попробовал это сделать. Мы ищем лучших условий. Лучший свет, звук, лучший зал. Да, есть целая методика. Но как важно, что было содержание. Была вот эта страсть и желание поделиться Евангелием. И крест – это не самое лучшее место. Второе Тимофея, 4 глава, 2 стих. 2 Тимофея, 4:2. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Проповедуй в любое время. Мы думаем, вот соберусь, соберу всех детей, посажу их, вот буду делать, практиковаться, вот буду делиться Евангелием. В простоте, по дороге написано, в общении, в приеме пищи, на отдыхе, неважно, делись Евангелием. Третье, метод свидетельства. Выбери свой метод свидетельства. И знаете, мне понравилось здесь, он задает вопросы. Помню, когда-то готовил участие Билли Грэма, и были вот такие рекламные, и все билборды, и все было развешено, реклама была «Почему?». Помните? И признали, что это был самый успешный информационный бюллетень, который помогал людям задаваться вопросы. И там было много вопросов. Это 25. Почему солнце яркое? Почему небо голубое? Почему ты одинок? Почему и так далее? Почему пришел Спаситель? Как найти спасение? Почему? В результате люди искали и находили ответ. Поэтому важный был вопрос. Самый, как я уже сказал, в свой выборе метод, один из самых успешных методов был благовестие, это заданные были вопросы из контактов телефона в Австралии. Потом только маркетинг перенял и начали заклеивать Нью-Йорк и другие города Европы, Лондон. Но первое это началось. В небольшом городке один из служителей делал трафареты, когда бегают люди, занимаясь спортом, или ездят на велосипеде. И он там оставлял трафареты на дорожках с текстом. Приблизительно такой текст, если перевести на русский язык, ты заботишься о здоровье физическом, а духовном. Телефон. И знаете, ему позвонили десятки людей в день. Десятки. Потом он взял команду, потом взял, и так выросла церковь, где-то 3 тысячи людей. С простого метода благовестия. 90-е годы. Австралия. Выбери свой креативный метод. Очень их много сегодня. Современных условий позволяют нам очень много используя интернет, соцсети и все другое, что дозволено. Знаете, простой пример, который я уже рассказывал здесь. Что нужно? Нужно иметь сострадание и жалость, любящее сердце к ближнему своему, то, что было у разбойника, даже к своему товарищу. Знаете, я рассказал историю, когда один сын ушел из дома, это было в Америке, и, знаете, он хлопнул дверью и сказал: «Я не вернусь никогда». И целый там список претензий выставил отцу. Отец в состоянии, знаете, вот такого разбитого сердца. Ну как же приобрести его? Опять наркотик, сейчас потеряется мой сын. И знаете, что он делает? Он печатает несколько тысяч листовок и приклеивает их, и раздает их. Там было написано: «Сынок, я прощаю тебя. Я жду тебя на Бродвее в 18 часов». Число и время указано. И он пришел на этот Бродвей. Туда пришло больше 500 парней. И каждый искал своего отца. Мир сегодня одинок. Сколько сегодня разрушенных отношений с отцами, с детьми. Отцы, ищите своих детей. Выберите свой метод благовестия. Говорят: этот не работает, гедеоновец не работает, этот не работает. Все работает. Делись, выбери свой метод благовестия. Задолго до этого, знаете, задолго до вот этих рекламных всех наших, что я сказал, вопросов, почему, задолго до этого метод вопроса применил разбойник. Он обращается к своему другу. Говорит: или ты не боишься Бога? Он задает вопрос: или ты не боишься Бога? Как нужно ответить на вопрос, который зададут близкие, родные, вы зададите кому-то другому? Ты не боишься? Ты любишь Бога? Как нужно ответить на эти вопросы? Знаете, никто не сказал, что люди, погибающие навеки из-за отсутствия размышления о природе Бога, греха и смерти, знаете, будут легкомысленно относиться к серьезным вопросам. Спросите людей о том, как они представляют себя Бога, Его нравственные качества. Спросите их, как они рассчитывают оправдаться перед Богом. Спросите их, что они думают предпринять для исправления своего неверного курса, своей жизни, своих грехов. И знаете, ответы людей, которые они должны сами дать, дадут вам возможность узнать их духовный уровень, их запросы, предубеждения, и говорить с ним по существу. Задавайте вопросы серьезные, а не просто: какая погода или как у тебя дела. Следующее – содержание свидетельства. Разбойник говорит здесь о страхе перед Богом. Он задел непопулярную для нашего времени тему, но у страха перед Богом. Знаете, Бога настолько сегодня очеловечили на картинах и на изображениях, что люди перестали Его уважать и бояться. Но Бог есть огонь поедающий, Бог есть справедлив, Бог есть свят. Да, Бог есть любовь. Но, повторю еще раз, люди перестали в своем сознании воспринимать Бога как справедливого, поедающего огнем. И знаете, его представляли как будто благодатный огонь на Пасху, это который не обижает, греет душу, греет тело. Так хорошо. Но однажды мы встретимся с Богом справедливым, святым и безгрешным, бесподкупным. И тогда Он спросит о настоящей нашей глубокой вере и как мы готовились к причастию и почему мы приходили. Это наша ответственность перед Богом. Она отрезвляет нас и отрезвляет любого грешника. Повторю еще раз, Бог любящий и спасает нас по благодати. Но в мире этом люди живут, как бы Бога нет. Законы не работают. Система не работает. Круто устроился. Все решу, за все заплачу. Люди перестали бояться Бога. А Он есть. Он просто долготерпелив. И рано или поздно придет цена, которую нужно будет заплатить. Говорите о Божьей любви. Говорите о Божьей святости, говорите о благодати, говорите людям Евангелие полное. Предупреждайте людей. Предупреждайте вот о чем. Евреям 10 глава 31 стих. Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10:31. Они должны понимать, что страшно впасть в руки Бога живого. Нет ни одного, кто мог бы устоять своей храбростью и силой. Разбойник говорил своему другу о справедливости. Он говорит, мы достойно по делам нашим приняли. Это очень важное, потрясающее заявление. Мы приняли по делам. Потому что большинство сегодня говорит, ну мы большего достойны. У нас завышенное ожидание и от Господа, и от других людей, и от родителей. У нас завышено. Он говорит, мы достойно приняли. Это важнейшее заявление, это первое, что видно в настоящем поиске раскаяния этого человека. Многие считают себя обиженной судьбой, как этот преступник, которого, ну, дали пожизненный срок. Знаете, одного спрашивают, за что сидишь? Говорит, за собаку. Врешь, говорит, за собаку не судят. Ну, когда, говорит, убивал... И грабил дом, убил бабушку, и собака залаяла, потом пришли соседи, меня поймали, вот за это и сижу. Мы ищем всегда легкого оправдания. Кто-то виноват, не я. Люди не воспринимают грех против Бога как нечто серьезное, а потому ропщут на Него, борются с Ним, не принимают. Но богоборчество сегодня повальное. Они не понимают, что несмотря на временные наказания, они живут лучше, чем заслуживают, страдают меньше, чем положено, и Бог им оказывает свою благодать и любовь, потому что они приобрели и покаялись. Разбойник говорит своему товарищу о совершенстве Иисуса Христа. Он говорит, Он ничего худого не сделал. Видишь ли ты в Господе Спасителя? Видишь ли совершенного, безгрешного Иисуса Христа, который заплатил за тебя цену? Он говорит, а мы-то совершили, мы достойно виновны этого. Если настоящее покаяние, говорит, я виновен. Есть много тех, которые рождаются, но споров неуместных о своем, знаете, таком святом, праведном образе жизни, неуместные споры, потому что без этого невозможно принять Евангелие. Всегда люди думают, я совершенен, я прекрасно, я вообще прекрасный человек. Но здесь, однако, свидетельство о доброте и милосердии Иисуса Христа споров не вызывает. Люди достаточно религиозны, чтобы их убеждать в необходимости веры глубокой в Бога, но недостаточно посвящены, чтобы знать Иисуса Христа как милостивого пастыря, спасителя и друга. Разбойник делом показал своему другу, как нужно обратиться к Иисусу Христу за спасением. Он показал, как нужно это сделать. Что он говорит? Луки 23, 42, мы прочитали. «Помяни меня, Господи, когда придешь в свое царство». Какие будут последние наши слова? Они могут быть в любой момент. Не думаю, что ты молод и красивый, и сильный. Это может быть просто... В один момент. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Он помолился так, что его было слышно не только на Голгофе, но и услышал сам Иисус Христос. Господь знает сердце наше, Он знает, видел сокрушение этого разбойника. Знаете, как-то можно так лениво выдавливать. Люди приходят иногда помолиться и так, знаете, лениво выдавливают из себя молитву покаяния. Иногда слышу, ну, я не настолько виновен. Ну, если вдруг, прости. Я говорю, что вы говорите? Это же не раскаяние. Это же не покаяние. Нет сокрушения. Если вдруг я когда-нибудь что-нибудь... Помяни меня, Господи, когда придет Твое Царство. Он молится так, что, чтобы Господь его услышал и ответил. Он ищет спасения. Он ищет этого спасения. Да помилует нас Господь говорить о главном ясно и просто. Благослови нас Господь делиться Евангелием ясно и просто, подкрепляя слова собственным примером. Знаете, я знаю некоторых братьев, которые длительное время выбирают свой метод делиться Евангелием, и даже иногда, возможно, ну, как-то грубо, некорректно, но они говорят, если не покаешься, погибнешь. Работники работают, у него там на доме или где, просто конкретно им говорят, не покаешься. То есть это метод, желание приобрести, простота Евангелия, и иногда очень даже просто, и человек должен сам принять решение. К сожалению, разбойник ответил нет. Другой нет. Он просто. Мы не видим всех его действий, позитива. И, к чему я веду, это результат свидетельства. Кажется, результат был никакой. Кто-то скажет, ну, нулевой. Товарищ так и не отреагировал, не услышал благую весть, что есть возможность также получить спасение, не осознал свою греховность, не стал умолять драгоценного Спасителя, висящего на кресте, о своем покаянии и чтобы он его принял в свое царство. Он добровольно ушел в страшное место вечного отчаяния, вместо нестерпимых мук. Это был его выбор. Он был ожесточен. Хотя так рядом, вот так рядом находился, так близко к Спасителю, как никто другой. Рядом вот два креста, один приобретает, другой нет. Ну, ближе куда еще к Иисусу Христу? Вот они рядом. Один совершает благоразумный поступок, другой – безрассудный. Так и мир везде делится. Но результат был свидетельством велик. Во-первых, разбойник вошел в евангельскую историю как человек, сделавший все возможное для спасения человека – своего товарища, это великая честь и пример для нас. Малахия 3 глава 16 стих говорит, не бойся Бога, говорит друг другу, но боящийся Бога, извините, говорят друг другу, внимаем Господа и слышит это. И перед лицем Его питаешь вернее, пишется, по-моему, эта книга, и боящийся Господа, чтущих имя Его. Боящийся Господа и чтущих имя Его. Во-вторых, множество грехов, читая эту историю о разбойнике, о благоразумном, или слыша о ней проповедь, знаешь, ободряйся надеждой на милость Божию. Поэтому сегодня не важно, друг мой, какая твоя жизнь, прошлая жизнь, возможно, просто исковеркана. Подобно этому разбойнику Господь тебя любит. Прими Евангелие. И знаете, Иисус Христос, как этот Отец, сегодня расклеил эти тысячи сообщений для тебя. Сынок, я жду тебя. Я прощу тебя. Дочь, приходи, я люблю тебя, прощу тебя. Через свое слово, через обстоятельства, через церковь Бог говорит тебе, что я люблю, я жду тебя. Я хочу тебя блага, спасения твоей души. Друг мой, возможно, ты боишься открыть рот свой, потому что ты в прошлом был недостойным человеком. Делись Евангелием со своими сверстниками, с теми, которые тебя знали в жизни. Смело делись Евангелием, у тебя есть что сказать, потому что Бог тебе много простил. Если Господь простил злодея, обратившегося к нему в последние часы жизни, то и тебя Господь простит, и меня Господь простит. Разбойник с креста вошел в рай. Он получил точный ответ. Многие бы сегодня хотели бы услышать такой же ответ. Ныне же буду. Ныне же будешь со мной. Сегодня я бы тоже хотел бы услышать такой ответ. А некоторые не уверены в спасении. А Бог говорит, вот уверенность. Вера и надежда и покаяние. Сегодня пришла одна из записок. Пишет сестра в преклонном возрасте, 77 лет. Пишет, отчаяние. Боюсь умереть. Боюсь. Не уверена в спасении. И братья будут посещать ее сегодня. Помолиться, преподать причастие. Знаете, вот эта вот борьба на одре болезни, кажется, уже длительное время ты в вере в Господе. Но тебя преследует состояние страха. Хочу ободрить тебе и сказать, если ты веришь в Иисуса Христа, если ты принимаешь его как Господа и Спасителя, то и для тебя эти слова сегодня звучат. Если ты умрешь, то будешь сегодня со мной в раю, говорит Христос. Аминь. Но те, которые сомневаются, те, которые живут двойной жизнью, те, которые не любят еще Господа и не посвятили свою жизнь, для вас сегодня вопрос. Отзовитесь на призыв Иисуса Христа. Величайший результат мы видим здесь. Это слова Иисуса Христа. «Будешь со мною в раю». Кто бы мог подумать, что большой бывший разбойник, этот некогда грубый, злой человек, последние часы своей жизни превратился в святого, осознав свою греховность, оставил ярчайший след в истории, в Евангелии. Дорогой слушатель, благодать может все. Поэтому мой призыв сегодня, Исаия 62 глава, 6 стих, увы, напоминающий о Господе, не умолкайте. Аминь.